Свежее утро на радио «Спутник».
А горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил. А ты змея пустила яд, любовный яд. Да я так рад, что все прошло. А может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу, не вспоминай. А горький вкус твоей любви.
Ну что, ты змея, нет?
Я? Нет.
Да, нет, нет,
нет, нет, нет.
Любовный яд ты не пускаешь.
Нет, нет, не, не было в такой практике. В эфире Татьяна Лазяева, Евгений Майструк. Жень, к чему
к песня? Чему это все?
К чему?
Песня к тому, что есть змеи хорошие, есть плохие. Змеи — это которые любовный яд пускают. Но сейчас мы будем говорить не о них. Сейчас мы вместе с Татьяной Лазяевой будем говорить о змеях, которые водятся в средней полосе России и в южных регионах России. И о змеях, которых следует бояться. Потому что
пришла весна, я так понимаю, они...
Потому что пришла весна, но и потому что в зависимости от того, какая будет погода в мае и в июне, будет повторение вот этого нашествия гадюк, которое было в июне 20-го, или не будет, зависит, понимаешь?
А ты думаешь, погоду можно предсказать? Сегодня солнце, завтра дождь,
нет,
а послезавтра снег.
Нет, а погодой пусть занимаются люди специализированные.
Синоптики.
Да, пожалуйста, пусть занимаются погодой, там не только синоптики. А можно предсказать появление большого числа змей или небольшого числа змей в средней полосе России в зависимости от погоды. Говорят, что июнь был очень дождливый в 2020 году. И все вот... Мне очень понравился вот этот случай. Я коллегам о нем уже рассказывал в Подмосковье, да, когда девушка приехала к себе на дачу, надела куртку, которая провисела всю зиму, руки в карманы, а там гадюка.
Ну, вот ничего, отвезли ее. Мы так и не решили, как можно заранее понять, что она там есть. Потому что если бы это была, допустим, обувь, постучал.
Угу.
Может быть, она и дала себе знать, да?
Это,
а
это один вопрос.
Не очень
вопрос, что делать в таком случае, да, в таком случае он остается открытым. Что хотите, то и делайте. А вот что сделать, чтобы в природе не столкнуться с гадюкой?
Итак, вот на этот вопрос нам как раз-таки ответит доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Александрович. Я думаю, что, ну, вряд ли мы можем у вас спрашивать, что делать, чтобы не столкнуться с гадюками. Ну вот, что делать при встрече, наверняка вы знаете. Ну, потому что пойдешь в лес, столкнешься, не столкнешься, ну,
это как понятно. Пойдешь как на улицу, пойдет, встретишь какова вероятность, что ты там встретишь динозавра? 50-50, либо нет.
Ну, может быть. Скажите нам, пожалуйста, как себя правильно вести, чтобы потом быстренько в скорую помощь не обращаться не пришлось?
Ну, во-первых, встретиться с динозавром все-таки намного сложнее.
Да это Танечка так шутит.
Да.
Вот, это все понятно. Вот, значит, дело в том, что гадюки вообще в наших лесах, вот средняя полоса, северная часть, здесь встречаются всего вообще два вида гадюк. Два вида змей. Это обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.
Мы ужиков не боимся, это мы понимаем.
Хорошо, если вы их различаете. Многие люди, я думаю, настолько боятся змей, что даже описывать, чем отличается уж от гадюки, бессмысленно. Стоит такую видеть змею, и народ разбегается. Кто бы это ни был, гадюка или уж. Вот. Но дело в том, что в любом случае надо помнить всегда одно, что если мы говорим о нашей зоне, о средней и северной, то ни гадюк, ни обыкновенный уж никогда не нападают, не мотивированы первые сами на человека. Они никогда человека не преследуют. Уж вообще всегда попытаются скрыться, без всякого сомнения, и они уже вообще не кусаются. А обыкновенная гадюка, она может укусить, но в случае, если ее спровоцируют, если ребенок или взрослый человек, увидев гадюку, возьмет палочку, возьмет прутик, начинает ее дразнить, начинает ее толкать.
А если собачка решит ее понюхать, понимаете, поиграться с ней?
Ну, собачку надо оттаскивать в любом случае. Вот.
Хорошо, Владимир Александрович, а вы пошли по грибы и нагнулись за подосиновиком?
Да, нагнулись, и вот под листиком или под тем же грибом большим лежит гадюка, которую вы не увидели.
Угу.
Засунули руку и, к сожалению, получили укус. Чтобы этого не было, нужно, особенно когда вот трава, листья на земле, когда вы не видите, собственно говоря, куда вы суете руку, иметь реально совершенно прутик или палочку, которая пошевелит траву или то место, куда вы собираетесь руку засовывать.
И только потом срезать гриб.
Да, и гадюка, вообще любая змея уходит в этой ситуации, она убежит.
Скажите мне, Владимир Александрович, а это на протяжении всего теплого сезона, да? То есть нельзя сказать...
Да, да, до конца августа можно встретить гадюк, начиная с середины марта где-то до конца августа можно встретить гадюк.
Сейчас, а если осень теплая? Ну вот бывает, у нас с климатом не поймешь, что происходит. Если сентябрь будет жарким и теплым, но мы их уже точно не встретим?
Тоже может быть. Если будет теплый сентябрь, могут они и задержаться.
До конца теплого сезона. Владимир Александрович, а вот мне кажется, что моя коллега Татьяна вот сейчас мечтает о том, чтобы поехать, как и миллионы наших соотечественников, куда-нибудь на юг Краснодарского края или, например, в горы. Расскажите, пожалуйста, там какие опасности с точки зрения змей?
Ну, там можно встретить, например, степную гадюку. Их несколько видов, но они, в общем-то, это для обычных людей не важно, какие там виды. Это степная гадюка, похожая немножко на нашу обыкновенную гадюку, только она обычно светлее и помельче немножко. Степная гадюка, так же, как и обыкновенная гадюка, обладают... скажем так, далеко не самым сильным ядом. Хотя я не говорю при этом, что он не опасен. Он, конечно, опасен, и особенно опасен для детей и для пожилых людей.
Но вот эта гадюка, которая на юге, она может напасть первой? Как вы сказали, в наших широтах не нападает.
Нет,
тоже не может.
Не может. И, наверное, из всех змей, которыми теоретически можно встретиться в Российской Федерации, скажем, европейской части, это в Дагестане, например, можно встретиться с гирзой. Это крупная, мощная, очень ядовитая змея. И то они сами тоже не нападают обычно. Единственное исключение это может быть весной, когда самцы находятся в состоянии гона, сильного возбуждения. И вот тогда теоретически возможно, хотя, в общем-то, если такие случаи есть, то их буквально единицы.
Ага. Предположим, укусила гадюка. Да. Расскажите мне, надо срочно вызывать скорую помощь, идти в ближайший медпункт?
Нет, во-первых, без сомнения, нужно как можно скорее человека отправить в больницу. Это однозначно. Но при этом, конечно, лучше оказать первую помощь.
Правильно я понимаю, что следует из раны вот этот яд попытаться высосать?
Вы знаете, теоретически это возможно. В руководствах во многих пишут об этом.
А как это правильно сделать?
По большому счету, эффект это оказывает, мягко говоря, минимальный.
Ага.
Потому что яд, ранки крохотные, очень тонкие, зубы у них очень тонкие у гадюк. И высосать яд практически невозможно.
А что же делать?
Что не нужно делать?
Угу.
Не нужно категорически накладывать жгут. Опять же, к сожалению великому, до сих пор в некоторых руководствах это пишут. Нельзя, просто нельзя накладывать жгут на выше места укуса. Нельзя прижигать это место, не надо этого делать, это действительно только осложнит потом течение болезни, по крайней мере, местного. И еще одно, что обязательно нужно делать. Дело в том, что, несмотря на не совсем правильные представления многих людей о том, что яд гадюк действует только на ткани и кровь, у него есть существенные компоненты, действующие на нервную систему. как и практически у всех остальных даже гадюковых змей. Поэтому от состояния нервной системы очень сильно зависит то, как будет протекать укус.
А сколько при стрессе, у нас...
Ага. При стрессе сильном укус протекает намного тяжелее. Это осложняет течение болезни. Поэтому первое, что должен делать человек, который рядом находится с укушенным...
Успокаивать.
Я понимаю, что спокойным быть трудно, но надо успокаивать, чтобы человек не запаниковал. Это оказание первой помощи.
Владимир Александрович, а сколько у нас вообще есть времени вот с момента укуса, да,
чтобы
за сколько времени
человека,
да, надо уложиться, чтобы оказать ему помощь?
Времени это очень индивидуально все, очень, поэтому сказать очень трудно. Если ты идешь в лес, и в лесу много, ты знаешь, что в лесу много гадюк, и если у тебя, не дай бог, у человека, не дай бог, аллергические какие-то реакции, обязательно нужно с собой на всякий случай взять какой-нибудь противоаллергический препарат, ну, из современных, типа Зодока или там что-то еще.
И сразу его выпить, да, если произошел укус?
Да, да, сразу выпить. Но самое первое, что нужно сделать, я это говорю всегда, когда меня спрашивают, это... не очень приятная вещь, которую я скажу, но это то, что реально работает. Острым там, ножом, бритвой, что угодно. Есть просто резануть по месту укуса.
Чтобы кровь вышла.
Не дай бог, есть какие-то там легенды о том, что надо вырезать место укуса. Нет, это все ерунда. Резануть по месту укуса с единственной целью, чтобы из этого места вышло как можно больше крови. И делать массаж вокруг тканей так, чтобы из этого места выходила кровь. Если это происходит где-то рядом с лагерем или около дома, если есть горячая вода, замечательно поливать горячей водой вокруг, чтобы расслаблялись ткани, чтобы расширялись сосуды, чтобы выходила кровь. Сначала будет идти такие черные сгустки, буквально очень тяжело. Потом через какое-то время начинает идти кровь, обычно нормальное кровотечение появляется, как ну, вот обычно из ранки. Тогда продезинфицировать, завязать бинтом и все равно в любом случае в больницу. Но если это то, что я сказал, сделать буквально в первые секунды, это как можно быстрее надо сделать, то это очень сильно ослабляет эффект отравления. Очень сильно. А в некоторых случаях вообще может получиться так, что эффекта от отравления не будет. Это проверено. Это проверено на себе и на близких.
Прям на себе проверено? Вы сами так делали себе прям?
Да, да. И причем это было не у нашей зоны, не обыкновенная гадюка, а это была песчаная эфа, змея с очень сильным ядом. И вот таким образом, когда мы действовали, и у меня, и у моих друзей, эффекта отравления не было вообще.
Ага, то есть, Владимир Александрович, благодаря вам мы узнали нечто новое. Благодарим вас. Владимир Черлин, доктор биологических наук и герпетолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Представляешь, сколько неверного всего написано в руководствах, вот этого, то, что человек знающий, да, имеющий дело...
Наш спикер не раз сказал о том, что в инструкциях написано не так. У меня, конечно, вопрос, кто слушайте... тогда пишет эти инструкции, зачем они нужны?
Слушайте герпетологов в эфире «Радио Спутник», а не читайте. Читайте инструкции. Да?
Он прилип ко мне, как колючка, прицепился он словно клещ, но его маленькая штучка самая лучшая в мире вещь. Какой потрясный клещ.
Ну понятно, да, про клещей мы сейчас будем говорить, потому что они представляют еще большую опасность, чем земноводные. Вот
все
эти
верно.
Паукообразные представляют большую опасность, чем земноводные. Целая куча, ну, давайте так, чтобы быть точнее, несколько тысяч случаев ключевого энцефалита.
Но они же маленькие. Если змею еще хоть как-то можно увидеть, то...
Да, да. Клещ... И защититься... Вот здесь тебе палочка уже не поможет. Несколько это тысяч точно. Случаев заболевания ключевым энцефалитом обнаружено, да, и как раз из-за клещей. И если человека еще как-то можно защитить, сказать, ну, послушай, это, наверное, не модно, но ты как-нибудь заправляй уже брюки в носки, когда идешь в лес там или в поле гулять, да, но таким образом ты себя убережешь. А как уберечь животных, мы должны сегодня узнать.
С нами на связи доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Наталья Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Игоревна, расскажите мне, пожалуйста, я слегка подзапутался. От клещевого энцефалита можно перевить там кошку, собаку, говорят. А что, человека нельзя? Вот укусит меня клещ и все, кранты?
Нет, как раз наше учреждение, федеральное бюджетное учреждение науки и институт дезинфектологии занимается как раз именно людьми, именно профилактикой для людей. И прививка есть только от одной опасной инфекции, которая сугубо клещами переносится. Это клещевой вирусный энцефалит. А в настоящее время известно, что один клещ за одно присасывание может передать до 5 болезней, одновременно возбудителей 5 болезней. Поэтому это очень, конечно, неприятная вещь. И, еще раз повторяю, прививка только от одной инфекции. От остальных нет прививок не только у нас, и нигде в мире. Там сложность в том, что протективный иммунитет не формируется у этих инфекций. Соответственно, эффективную вакцину создать очень трудно.
Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим, вот сейчас майские праздники, потом вообще прекрасный месяц май, не менее прекрасный июнь. Мы хотим гулять по полям, по лесам и не хотим вот эти 5 инфекций получить от клеща. Расскажите нам, как уберечься.
Я считаю, что главное это соблюдать правила неспецифической профилактики. То есть защищать себя надо одновременно от всех инфекций. Это только один способ не допустить присасывания клеща. Или, если уж в крайнем случае это произошло, как можно быстрее снимать его с тела. Потому что если клещевой вирусный энцефалит быстро передается, то, допустим, самая распространенная болезнь, клещевой боррелиоз, или как она называется на территории Америки, лайм-боррелиоз, передается в течение 18 часов. Вот. Соответственно, если вы обнаружили клеща вечером, легли спать и пошли в травмопункт только утром, то, соответственно, клещ у вас просидел этот период, и у вас реальный риск заразиться клещем.
Наталья, в общем, Игорь, сразу надо идти, как только обнаружили.
Да, как только обнаружили.
Надо сразу снимать.
Что такое сразу снимать? Он же куда-то там внутрь прям присасывается, как-то говорят, вкручивается в кожу.
Совершенно не страшно. Клещ устроен как бы в принципе так. Все его тело слито в единую, ну, головогрудь называется. То есть все там у него, мозг в центре, вот это же слюнные железы, в которых возбудитель в этой части. И все это не погружается в кожу. Даже ротовые части, которые расположены в передней части, часто народ называет хоботком, даже эта часть не погружается полностью. Всего один центральный стилет. Но он зазубренную такую форму имеет. И, конечно, извлечь немножко трудно. Конечно, я бы рекомендовала вам пользоваться нашим сайтом. NID.ru. Это официальный сайт вот нашего государственного учреждения. Никакой коммерческой деятельностью мы не занимаемся.
NID.ru. Дезинфектология имеется в виду.
Научно-исследовательский институт дезинфектологии.ру.
Скажите, там, пожалуйста, Наталья Игоревна, а то может такое быть, понимаете, я с удовольствием зашел бы на сайт, но, например, там нахожусь в лесу, нет там никакого интернета. Как я могу понять, что клещ, вот это настолько болезненно или что? А то, может, он не присосется куда-нибудь.
Какие
там,
внешние проявления ты имеешь в виду?
Да, ну, к спине присосется или там сзади. Я даже
дело
не почувствую.
Дело в том, что, как у всех практически болезней, есть инкубационный период. И, конечно, в момент присасывания вы почувствуете только легкий укол. Это в лучшем случае. А если, поскольку он чаще всего присасывается под одеждой, и вы чем-то заняты, что-то делаете, вы не почувствуете, что он присосался. В этом вся проблема. Поэтому надо соблюдать, к сожалению, достаточно много правил. А главное, сейчас разработаны очень эффективные средства. Все производятся на территории Российской Федерации в достаточном количестве. Они все такие же эффективные или даже более эффективные, чем...
Что за средства?
Рубежом. Это в первую очередь, вот, к сожалению, часто пишут, защищайтесь репеллентными средствами. Нет, репеллентные средства – это средства, которые отпугивают клещей. Они недостаточно эффективны. Это прошлый век. С тех пор, как появились определенные перитроиды, это пестициды, то есть убивающие клеща. Поведение, на чем основано вот отпугивание, когда клещ вот поворачивает, ему не нравится запах, недостаточно эффективно, потому что он чувствует, что он уже ползет по своей еде. Его задача какая? Напиться крови самки и отложить яйца. Это его жизненная задача. И его отпугнуть, то есть заставить поведение изменить, очень трудно. А вот убить его легче. Это вот такие вещества в мире, они изобретены в самом конце прошлого века. Они называются перитроиды группа. Среди них есть особенно эффективные от клещей. Все они внедрены на территории Российской Федерации.
Наталья Игоревна, я завтра пойду в магазин, только вы так и не сказали. Я же не скажу, дайте мне вот это вещество.
Вот вы выбираете,
да.
И пишете инсектоакарицидные средства.
Инфекта?
Если вы заранее подготовитесь, откроете наш сайт, мы публикуем полный список, без исключения.
Где, в аптеках продают или в магазинах?
Больше всего в хозяйственных магазинах. И в аптеках тоже бывает.
А животных можно защищать этим же?
Нет, они предназначены, это средство для нанесения на одежду людям. На кожу они не разрешены.
Наталья Игоревна, а вот мы до этого говорили про змей, про то, как погода, дожди влияют на их активность и распространение. Скажите, а вот какая погода влияет ли на популяцию клещей? Вот может быть какой-то прогноз, что, не знаю,
конечно,
допустим,
влияет.
Их будет больше в этом сезоне?
Конечно, влияет погода на количество клещей. Прежде всего, влияет температура, на втором месте влажность. Если вы находитесь в сухом цеснике, очень мало шансов, что там на вас нападет клещ. Почему? Потому что там сухо им, им нужна достаточно высокая влажность. А вот лесная подстилка, где хвойно-лиственные леса, вот то, что в Сибири как раз у нас есть, Сибирский федеральный округ лидирует по заболеваемости, вот там именно им то, что нужно. Если температура низкая, порядка 10 градусов и ниже, у них активность будет низкая. Ну и у них нет постоянной температуры тела. Вся их активность зависит от окружающей среды. Начиная с 10 градусов, вот их активность проявляется. Поднимается температура до 20-25 градусов воздуха температура. У них очень хорошая активность. Они как бы понимают, конечно, в кавычках, что пора выползать на охоту, нужно скорее выполнять свою основную функцию самкам, напитаться кровью, а самцом успеть их, сам успеть их оплодотворить, самок. Вот. А если температура еще выше, они начинают вниз подстилку опускаться. Почему? Потому что жарко, идет активное испарение, слишком низкая влажность. Вот на этом все основано.
Я не знаю, здесь у нас выбор небольшой, знаете, в Москве и Подмосковье. Если выйдешь из реки или из озера,
да,
полежать на травке хочется. Вот это нельзя, да?
Нет, лежать ни в коем случае, потому что с травки он непосредственно вам на голову попадет.
Прекрасно.
А голова никогда не бывает полностью закрыта. Понятное дело, лицо всегда открыто. То есть это ему прямой путь, вы в волосах его не найдете. Поэтому соблюдать вот те правила, они не такие короткие, но зато они обеспечивают защиту. Но без применения специальных средств или даже специальной одежды, которая очень эффективна, которую мы рекомендуем в местах, где много, где активные очаги вот клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза. Для детей есть одежда, начиная с 3 лет. Тоже полные списки, все приводятся на нашем
сайте.
Спасибо
большое вам,
Наталья
Шашина. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Как запомнил все правила, от все инструкции.
Гадюк, как уберечься от клещей, мы рассказывали вам вместе с моей коллегой, прекрасной Татьяной Ладяевой.
И Евгений Майнстрок в эфире.